только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер, друзья. Сегодня у нас в эфире долгожданный гость. Наталья Владимировна Поклонская, депутат Государственной Думы, председатель комиссии Государственной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходе, имуществе, обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной Думы. Здравствуйте, Наталья Владимировна.
Добрый вечер.
Также в студии я, Роман Голованов, и политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин.
Добрый вечер.
Наталья Владимировна, мы с вами встретились в такой символический день. Сегодня день Конституции, 12 декабря. И изменения вот в главный закон нашей страны вносились только в момент возвращения Крыма. Вот что вы думаете по этому поводу?
Ну, прежде всего, я бы хотела поздравить всех с таким праздником, с нашим праздником, Днем Конституции Российской Федерации, поскольку это основной закон, который полностью прописывает все правила в гарантии права, свободы человека. Ну, все, что написано у нас в стране, все законы основаны на Конституции Российской Федерации. И вот как раз-таки последние изменения в Конституцию, которые были внесены в 2014 году, это очень знаковые для Крыма изменения, потому что, ну, не только для Крыма, для всей России, для всей страны, даже для всего мира. Угу. Это вхождение в состав Российской Федерации двух новых субъектов, Крыма и города федерального значения Севастополя. Это очень знаковое событие, радостное. Поэтому сегодня такой вдвойне большой праздник, в том числе и для крымчан очень такой знаковый. И я поздравляю всех.
Да, обращаюсь к нашим слушателям. Мы работаем в прямом эфире, так что принимаем ваши вопросы. Наталья Поклонская, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp-сообщение номер 8 967 200 ровно 9702. Вот, Наталья Владимировна, вы переехали из Крыма в Москву. Вот теперь работаете в Государственной Думе. Над чем намерены работать? Намерены какие-то законопроекты выдвигать?
Конечно, работа в Государственной Думе, она отличается, это не работа в прокуратуре, но могу сказать, что очень близка к работе прокурора. Почему? Потому что прежде всего депутат – это работа, связанная с людьми. Это не только законотворческая деятельность, это не только инициатива в законодательном плане. Это прежде всего знать нужды, общаться, помогать разрешать проблемы, вопросы наших избирателей, людей, обычных граждан Российской Федерации, которые обращаются. Вот могу сказать, что в настоящее время, с момента моего избрания, вступления в должность депутата Государственной Думы, по сей день у меня на рассмотрении находится и поступило около 700 обращений граждан уже. Это 700 обращений, которые поступили официально, письменные. Помимо этих обращений есть устное заявление, жалобы. Помимо этих обращений, конечно же, законотворческая работа, конечно же, у меня есть планы. Планы, над которыми я сейчас работаю, могу поделиться, ну, такой секрет рассказать, потому что пока еще нигде не озвучивались такие мои наработки, но наработки, связанные с полученным опытом работы в прокуратуре Республики Крым. Знаю проблематику, которая существует и имеется на сегодняшний день в работе правоохранительных органов. И проблема наших граждан, когда невозможно людям, которые являются потерпевшими по уголовным делам по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, это факт причинения легких телесных повреждений близкими людьми, не могут люди добиться справедливости в суде. Почему? Потому что сейчас еще не прописано в Уголовном кодексе возможность проведения предварительного расследования по данному составу.
Скажите, домашнее насилие сейчас.
Да, да,
но
да.
У нас есть целая даже плеяда депутатов, которые против того, чтобы наказывали за домашнее насилие. Они так тихо говорят, ну, это дела семейные, эти разборки семейные, и вообще это пахнет винальщиной, да, вот когда родители наказывают за наказание
да,
детей.
Да, это что касается детей, но я здесь поправочку внесу, потому что это отнюдь не касается детей, это совершенно равные субъекты, допустим, допустим, ссора между... муж и жена. Нет, просто говорится не в отношении несовершеннолетних. Равные субъекты. Допустим, к примеру, муж и жена. Муж избивает жену, либо там наоборот всякое бывает в жизни. Я не знаю, у кого какие бывают ситуации, разные бывают ситуации. К примеру, в настоящее время, вот что касается 116 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, это причинение побоев родному человеку, там, допустим, пощечину, ударил муж жену пощечину, предусмотрено наказание в виде лишения свободы вплоть до 2 лет, а если муж сломал жене нос, это легкие телесные повреждения, предусмотрено наказание 4 месяца ареста. Это самое максимальное. Лишения свободы вообще нет. И чтобы доказать факт причинения и совершения данного преступления, необходимо самостоятельно обращаться в суд. А правоохранители, сотрудники правоохранительных органов, выносят постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и разъясняют, что для того, чтобы вы защитили свои права, вам необходимо обращаться в суд, поскольку это частное обвинение. Ну, несколько несоразмерности имеется. Там, где тяжелее вред, получается ответственность более мягче, а где вред... меньше ответственности фактически вообще никакой нет.
У вас сейчас новая роль в Госдуме. По сути, это же для вас старая роль. Вы, по сути, прокурор Госдумы. Да? У вас сейчас очень важная должность. Вы проверяете декларации депутатов и вообще смотрите за чистотой рядов наших депутатов. Вот вы, когда отправлялись в Госдуму, вы рассчитывали на то, что сейчас вы увидели? На какой степени поражены наш депутатский корпус вот этими хитринками, хитростями увода денег от государства или от тех правил, когда они могут быть депутатами, когда они могут быть депутатами. Вот, то есть у вас большая сфера работы вот, с теми, кто нарушает каким-то образом закон в Госдуме?
Ну, конечно, сфера работы большая, но я уже говорила ранее и повторюсь, полноценная работа нашей комиссии, моей комиссии, которую я возглавляю, начнется с 1 апреля 2017 года, когда начнется декларационная кампания. В настоящее время мы рассматриваем обращения, которые поступают на имя председателя комиссии в части каких-то нарушений, которые стали известны обычным гражданам, которые стали известны руководителям общественных организаций, объединений. Эти обращения мы рассматриваем в рамках положения комиссии. Вот. Поэтому, что касается моего сейчас мнения и оценки ситуации, насколько большие масштабы, либо они маленькие масштабы нашей работы, работы комиссии, я не могу сказать, поскольку еще полноценно мы не начали работать.
Уже много у вас вот именно депутатов
скопилось? Нет, вот было буквально до 5 жалоб, которые мы рассмотрели на первом заседании нашей комиссии, причем мы рассмотрели не по существу, поскольку эти жалобы не соответствуют требованиям, предъявляемым к данным обращениям, которые можно рассматривать в рамках работы комиссии. Это обычные обращения, которые могут подаваться на имя депутата, там, Поклонской, Иванову, Сидорову, любому депутату, но не на имя председателя комиссии, поскольку те обращения, которые поступают на имя председателя комиссии, они должны соответствовать определенным критериям. Я рассказывала, сделала официально заявление, рассказывала порядок обращения, рассказывала, какими критериями должны обладать такие обращения, чтобы люди не делали ошибок. Но это не лишает возможности заявителей обращаться с подобными аналогичными обращениями, как я уже отметила, на имя простого депутата Поклонскую Наталью Владимировну, либо на имя начальника полиции, министра внутренних дел, прокурора и тому подобное.
Наталья Владимировна, вот у многих сейчас, как пишут, когнитивный диссонанс происходит. Вас, с одной стороны, вас знают под прозвищем «Няш». Вот как вы относитесь к такому прозвищу в интернете, к такой, можно сказать, даже кличке? Вот, причем многие пишут об этом.
Вы знаете, я могу смешную историю рассказать, ну, может быть, не совсем. Вот вы сейчас сказали прозвище, кличка. Опять связана ситуация с моей предыдущей работой, хотя...
Об этом тогда продолжим в следующем блоке. Вот на таком интересном моменте мы остановимся. Я напоминаю, у нас в гостях депутат Государственной Думы Наталья Владимировна Поклонская. Ваши вопросы принимаем по номеру 8 800 200 ровно 9702.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Продолжаем эфир. В студии Роман Голованов и Владимир Варсобин. У нас сегодня в гостях Наталья Владимировна Поклонская, депутат Государственной Думы. Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире и принимаем звонки наших слушателей. 8 800 200 ровно 9702. Также WhatsApp-сообщение номер 8 967 200 ровно 9702. Наталья Владимировна, вот мы остановились с вами в прошлом блоке на вопросе, как вы относитесь к своему прозвищу «Няш-мяш». Как пишут тоже наши слушатели. Причем многим непривычно, что сейчас звучат такие громкие должности. Председатель комиссии по контролю и достоверности доходов. Вот привыкли прокурор Крыма и вот «Няш-мяш». Как вы думаете?
Ну, по поводу прозвища и клички хотела рассказать ситуацию, когда еще работала помощником в глубоком прошлом, помощником прокурора города Евпатории, и у меня в производстве было первое уголовное дело по организованной преступной группировке, по банде, тогда называлась банда Юхненко, и были такие фамилии интересные. И вот по неопытности в судебном заседании я как гособвинитель, задавая вопрос подсудимому, назвала его прозвище. И он с таким недоумением, огромный такой, большой, внушительных размеров, такой мужчина, говорит: «Что вы меня обзываете?» Я говорю: «Так это же ваша кличка». «Какая кличка?» То есть, вот знаете, с таким возмущением, это мое прозвище было. Вот такой случай произошел. После этого я уже по бандам говорила, что у вас такое прозвище. Ну, что касается «Няш-мяш» и тому подобное, я уже тоже рассказывала. Если ассоциация такая была раньше, может быть, ассоциация есть сейчас у кого-то, может быть, я воспринимаю это по-доброму. Если мой ребенок, дочь моя, как-то только-только началось в интернете вот активное такое обсуждение, аниме, рисунки и прозвище вот это «Няш-мяш» и тому подобное, песни. Ну, я расстроенная домой прихожу, так меня все уже это немного, так скажем, злило даже где-то. Прихожу вечером, у меня Настена, дочка, сидит и рисует картинки. Эти же аниме рисует меня, мужа рисует. Я говорю: «Настя, а ты что делаешь?» «Мама, но ведь это так красиво, я тоже хочу, чтобы меня Няшей называли». Это по-детски, это вот так вот по-доброму.
То есть значит, вы от этого не пытаетесь откреститься?
Да я ни от чего не открещиваюсь. Люди могут думать, воспринимать, называть всех нас так, как они это воспринимают. Я, конечно же, в радости от этого не нахожусь. Но, тем не менее, сейчас уже спокойно совершенно к этому отношусь.
Как вообще вы обустроились в Москве? И сильно ли жизнь московская и думская отличается все-таки от крымской? Я просто немножко так заострю вопрос, потому что вы только появились в Москве, тут же сразу всем стало ясно, что вы здесь, потому что начались какие-то маленькие скандальчики, вы как-то неосторожно высказывались при журналистах, вы наверняка и журналисты немножко другие, наверное, по зубасти, да, чем в Украине бывшей. В смысле, бывшем Крыму, украинском Крыму.
Ну, знаете, журналисты везде профессионалы, каждый своего уровня. Поэтому каждый делает свою работу так, как он ее делает. И работа – это лицо профессионала, специалиста, в том числе и журналиста. Вот какой результат он обществу приносит, какую информацию, какой материал, значит, у него вот такой внутренний мир.
Но мы транслируем вас.
Поэтому
мы часто просто вас транслируем, это достаточно для скандала.
Поэтому у каждого свои цели. Что касается разницы между Крымом и Москвой, она очень ощутима, конечно же. ничего нельзя здесь сказать, потому что Крым, ну, даже по красоте,
вам не тяжело здесь?
Положительные моменты искать.
Не скучаете пока? Ну,
у вас такая тональность уже такая.
Я стараюсь положительное искать. Почему? Потому что здесь в Москве... Москва красавица. Здесь очень красиво. Здесь, ну, великолепно. Куда ни пойдешь. Везде фонарики, везде свет, электричество. Везде все убрано. Снег даже, природа. И та радует зимой. В Крыму тоже красиво. Но, к сожалению, пока еще нет такого уровня цивилизации очень развитой, потому что на протяжении многих-многих лет, 20 лет Крымом никто не занимался, только его выжимали, как лимон, и питались, а никто не вкладывал. Сейчас приходит все в нужное русло, начинают Крым развивать, слава богу, все хорошо, но разница еще в ритме жизни. Здесь в Москве нужно подстраиваться под ритм, здесь останавливаться нельзя, иначе можно куда-то выпасть, даже болеть нельзя. Вот я неделю болела, вышла, видите, сразу в эфир, и вот так вот как-то так сразу все быстро.
Все-таки, если почитать блоги Крыма, там не так все прекрасно. И там даже многие жалуются, что ничего не вкладывается. На самом деле, в Крым дольше обещается, чем вкладывается. Вот так говорят. И вообще-то странная... Как вы считаете, как странная позиция России? То есть, с одной стороны, как бы Крым наш, а с другой стороны, Сбербанк там не работает. Многие госмонополии там отказываются работать. То есть, все-таки какая-то есть черта, за которую многие бизнес боятся перейти. Вот это вообще справедливо и честно со стороны вот, бизнеса?
Я считаю, что это временные трудности, которые мы переживем, достойно пройдем, и все будет хорошо. Не бывает идеально везде, во всех отношениях. Самое главное, вот я как крымчанка, я как человек, который переболел, который все это видел, пережил. Я пережила этот Майдан в Киеве. Все это, знаете, через себя пропустила. Я понимаю ту победу, вкус победы, который был достигнут. И вот эти вот всякие санкции, временные трудности по неработе Сбербанка и все, о чем вы сказали по бизнесу, это мелочи. На самом деле это мелочи. Когда на кону стоит вся совесть, честь, жизнь, будущее детей.
То есть крымчане сейчас на этом живут, но вот на этом ощущении, что сейчас потерпим, а там будет лучше. Да? И главное, что мы с Россией. Я правильно сейчас понимаю?
Это тоже питает. Это большой заряд эмоций, патриотизма, огромнейший, который покрывает все недочеты и в настоящее время действующей власти местной в Крыму. Это большой заряд эмоций. Это
почему такие проблемы в Крыму все-таки? Почему недофинансирование идет? Почему люди ожидали это одно, а получают другое? Почему телевизор говорит о том, что туда заправлена туча денег, и что скоро там будет стройка века и город-сад, а люди смотрят на это и злятся, и вроде не видят вокруг себя
этого? Я не согласна совершенно, потому что в Крыму действительно стройка века. Допустим, Крымский мост, аэропорт. Все остальные вопросы, которые местного значения, это недоработка местных чиновников. Деньги выделяются, федеральные деньги идут. Все выделяется, все есть, но нужно правильно, умело пользоваться теми благами и возможностями, которые даются сейчас в Крым. Где-то местные чиновники, может быть, не имеют опыта, где-то не до конца хватает совести, где-то еще чего-то не хватает. Но в целом, Крым развивается, слава богу, мы это можем видеть визуально, просто приехав на Керченский, в Керчь и посмотреть, как эта стройка каждый день, она на глазах растет. Мост, который соединит русский Крым с русским Кавказом, это ведь на самом деле знаковая стройка. Она была еще запланирована в 1910 году, если мне не изменяет память, это... грандиознейшая стройка на сегодняшний день, самая грандиозная. Но для Крыма это вообще дорога, соединяющая два...
Наталья Владимировна, вот вы сейчас говорили, как тяжело переживали Майдан, как тяжело все это проходило. А вы планируете посетить Донбасс?
Я бы очень хотела посетить Донбасс. И, конечно же, планирую, потому что у меня остались там родные люди. Потому что я родом из Донбасса. потому что я люблю свою родину, малая родина, там, где я совсем мало прожила, родилась только, ну, практически маленькое детство прошло, это Донбасс. Все остальное, взрослая жизнь и вся моя сознательная жизнь, вторая моя родина большая, это Крым. И я понимаю и надеюсь, и уверена в том, что все-таки на Донбасс мы сможем поехать, и все там будет хорошо, и мир будет царить над
землей. А вы считаете, он будет все-таки российским Донбасс или украинским?
Вот, Донбасс будет просто спокойным и мирным. А каким он будет, российским, украинским? Ведь, знаете, я вообще воспринимала раньше, когда еще Украина была Украиной, что Украины без России быть не может. У меня ассоциация в детстве, даже когда родители меня возили в Москву, это столица. Киев, да, замечательный город, я его очень люблю. Но столица тогда в Украине, тогда для меня, когда я жила в Украине, была Москва.
А почему тогда в этом случае давали присягу Украине?
Об этом мы продолжим в следующем блоке. У нас в гостях Наталья Владимировна Поклонская. Ваши звонки примем по номеру 8800 200 ровно 9702.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Да я не могу сказать, что те, кто досаждают, они прям особо портят настроение. Раньше я как-то относилась к этому, да, очень переживала.
Лично,
да, лично. Ага. Когда фотографии мои были раньше странички, когда я обычным человеком была, у меня, как у любой обычной девушки, была страничка ВКонтакте в Одноклассниках. И мои личные фотографии, когда уже закрыта была страничка, каким-то чудесным образом разошлась. Да. Это фотографии с дня рождения. И начали обсуждать. Вот посмотрите, кого поставили на... Я очень переживала. Я сидела, не знала, что мне делать.
Я напоминаю, что у нас продолжается эфир. В гостях Наталья Владимировна Поклонская, депутат Государственной Думы. Наталья Владимировна, все-таки возвращаясь в Москву, возвращаясь к нашим вопросам, вот какими вы увидели...
Давай все-таки закончим тот самый вопрос, который я задал. Да, вы говорите о том, что это Украина должна быть доброй и так далее. Что... Ну, вы, по-моему, один из редких прокуроров, которые давали клятву дважды. То есть сначала вы клялись в верности Украине, потом вы клялись в верности России.
Ошибочка. Я не клялась в верности Украине, народу. Первая клятва сотрудника прокуратуры Украины звучала именно в клятве народу Украины.
А в России как это с этим дело? Тоже народу?
Закону и народу Российской Федерации.
Так.
Поэтому то, о чем вы говорите по поводу двух клятв, эту клятву сейчас, украинскую, нужно соблюдать и выполнять тем сотрудникам прокуратуры Украины, которые идут и воюют на юго-востоке Украины, которые убивают невинных детей, женщин, стариков, неважно кого, и проливают кровь. Кому они дали клятву? Преступникам, которые совершили государственный переворот и незаконным путем пришли к власти? Теперешнее руководство Украины? Или народу, который вас сейчас убивают?
Ну, вот просто плохие вернуться. Люди дают один раз клятву иногда, вот это парадоксальная наша жизнь, а хорошие, бывает, дважды дают клятву, и, в общем-то, это их не портит.
Клятва одна. Поэтому самая важная клятва и самая важная оценка – это совесть своя внутренняя.
А я напоминаю, что мы призываем к разговору наших слушателей 8 800 200 ровно 9702, наш студийный номер телефона, принимаем ваши вопросы, также и WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. У нас на связи Сергей. Здравствуйте.
Да, добрый. Будьте любезны, Наталья Владимировна, у меня простой логический вопрос. С учетом того, что вы упомянули нашу Конституцию Российской Федерации, вам не кажется, что большинство законов, которые принимаются, они во многом противоречат ее основе? И генерация тех нормативно-правовых актов, которые Госдума у нас буквально как бешеный принтер производит из сессии в сессию, просто отбирает работу Конституционного суда, который должен был разъяснять все необходимые толкования нормативно-правовых актов. Зачем расширять Уголовный кодекс? Зачем расширять Административный кодекс? Мы вообще забыли о том, что Административный кодекс, он направлен на воспитательный характер, а не на карательный.
Спасибо, да, за вопрос.
Профессиональный,
Сергей,
вопрос такой, да.
Да, но все законы, которые федеральные законы, федеральные конституционные законы, они полностью соответствуют Конституции. Если есть какое-то несоответствие, для этого есть Конституционный суд Российской Федерации. Поэтому о каких-либо фактах, которые говорят о том, что есть несоответствие законов Конституции Российской Федерации, ну, об этом мне неизвестно. Если есть такие факты, это прерогатива уже Конституционного суда Российской Федерации. В части административного кодекса, кодекса об административных правонарушениях, да, и воспитательный характер, но в то же время и карательный характер, поскольку за нарушение, за правонарушение последует обязательно административная ответственность.
Наталья Владимировна, да, мы для вас небольшой сюрприз подготовили. У нас на связи Меденцева Анастасия, корреспондент «Комсомольской правды» Крым.
О, я знаю, да-да-да.
Да, вот давайте послушаем вопрос от наших коллег. Анастасия, здравствуйте.
Коллеги, здравствуйте. Наталья Владимировна, тоже рада вас слышать.
Здравствуйте,
Анастасия. Я, пожалуй, наберусь наглости и задам, пользуясь случаем, сразу три вопроса. Первый. Вы уехали в Москву, и вот интересно, что теперь с вашими подопечными? Хором «Маленькие прокуроры»? Это первый вопрос. Второй вопрос. В Крыму на вашу жизнь и здоровье не раз покушались, теперь вы в Москве. До сих пор ли вы ходите с охраной? Или же теперь угроз нет? И третий вопрос. Очень прошу, сделайте комсомолке новогодний подарок. Расскажите немного все-таки о своем муже. Ведь в социальных сетях у вас написано, что вы замужем. Ведь о нем до сих пор ничего не известно. Спасибо.
Спасибо, спасибо большое, Анастасия.
Анастасия, спасибо. Вот вы всегда много вопросов задавали в Крыму, даже и здесь, в Москве, видите.
Даже как дотянулись, да, полуострова за вас сюда, в столицу.
Вот что значит крымчане.
Давайте тогда отвечать. Ну, как по поводу, начнем тогда с крайнего вопроса, по поводу личной жизни.
А почему с крайнего? Давайте с первого.
Ну, давайте плавно подбираться.
Так, первый вопрос, это группа «Маленькие прокуроры». Слушайте, ну, за больное, у меня сердце защемило. Анастасия, спасибо большое за этот вопрос. Это наше такое детище общее в прокуратуре. Прокуратура для меня, Республики Крым, это как моя семья. Я всегда ребятам говорила, что у нас большая семья. Поэтому я очень люблю всех своих коллег. Я им очень благодарна за то, что имела честь с ними работать. Это большие молодцы, настоящие офицеры, достойные клятве настоящего офицера. Поэтому я им очень благодарна. Группа «Маленькие прокуроры» – это все наши дети, наших сотрудников, в том числе и моя дочь Настя состояла в группе. Пели песни патриотические у нас, как ни странно, вот вчера-позавчера вечером песнопение дома из всего репертуара «Маленькие прокуроры». Настя сидит, поет там «Катюшу» и все остальные. Так вот, я надеюсь и уверена в том, что нынешнее руководство прокуратуры Республики Крым поддерживает данную группу, и на День прокуратуры 12 января наши маленькие прокуроры снова выйдут на сцену, и я буду иметь возможность увидеть, порадоваться. Дай Бог, чтобы эта группа существовала и дальше. Только в радость, и это очень хорошее дело, потому что наши дети, одевая маленькую форму прокурорскую с маленькими погонами, они с таким вдохновением потом хотят в школу идти в этой же форме. Это очень прекрасно, и я желаю теперешнему руководству прокуратуры Республики Крым поддерживать нашу группу, наш общий труд, нашу общую работу, чтобы в процветание и в радость всем родителям, всем нам наши детки пели. Что касается второго вопроса.
Да, по поводу охраны.
По поводу охраны. Вот на меня охрана уже смотрит и говорит, не надо ничего рассказывать, поэтому я опущу этот вопрос.
По поводу супруга.
А крайний вопрос по поводу личной жизни, по поводу мужа. Это самый популярный вопрос. Нам сейчас присылают, вот что в Думе много богатых женихов. Не поступают ли вам предложения? А тут уже, видимо, все предложения обрубаются вот этим статусом в социальных сетях. Так что расскажите.
От богатых думских женихов я предложений не получала.
Не успели еще?
Вот. А по поводу мужа я сейчас представляю, как он сидит, слушает и переживает, что же я скажу. На самом деле у меня есть семья, я уже говорила об этом. У меня есть муж, есть моя любимая дочь. И поэтому девушки, богатые думские женихи, свободны.
А кем работает муж, все-таки можно сказать? По профессии кто?
Он мой бывший коллега.
Так.
Вот, в настоящее время кем работает, не могу сказать, потому что, не совсем будет это правильно по отношению к мужу.
И к службе, наверное.
И к службе.
Потому что служба и опасно, и трудно.
А возвращаясь к нашим как раз думским коллегам, точнее, к вашим думским коллегам, какими вы увидели депутатов Государственной Думы? И вот как вам новому человеку в стенах парламента?
Депутатов я увидела депутатами. Конечно, я привыкла видеть прокуроров и мошенников на скамье подсудимых, а здесь и депутаты.
Не сильно изменилось, наверное.
Нет.
Среди депутатов, у нас российские депутаты, они в народном сознании, они где-то в районе.
Ближе к прокурорам,
близко, скажем так.
Нет,
что-то между прокурорами и мошенниками, что-то в этом роде.
Депутаты – это дипломаты. Депутаты очень... для меня это новое общение совершенно, потому что, конечно, мы говорим с кем-то... Ведь депутаты – это избранники народа. И вот каждый имеет свою профессию, каждый специалист своего дела. Не все ведь юристы, правильно? Не все. Поэтому есть специалисты в сфере здравоохранения, это очень грамотные люди, в сфере образования, то же самое грамотные люди, именно в своей специфике, в своей сфере. Поэтому рабочие, адекватные, совершенно порядочные люди, коллеги, с которыми мы сейчас работаем.
Татьяна, можно я пройдусь по предыдущим ярким историям с вами? Это на московской земле. Как все-таки продвигается расследование по фильму Алексея Учителя «Матильда»? Все-таки как продвигается эта история? Проверяет ли генпрокуратура или там Следственный комитет, я не знаю, просто куда вы подали документы, на предмет, скажем так, неправильности этого фильма и губительности для юных душ, наверное?
Нет, на предмет... Знаете, ведь у нас свобода творчества – это очень хорошо, но есть еще и конституционные права граждан, то есть Конституция, которая обладает нормами прямого действия. И вот в разделе 2 Конституции Российской Федерации прописаны четко эти права. Права на совесть, на свободу вероисповедания, на религиозные убеждения. То есть вот эти права, они не должны ущемляться свободой творчества. Должен соблюдаться некий дисбаланс.
И в этом фильме Николая II, значит, у него интрижка с балериной Матильдой Кшинской. Вот, и вам показалось, что вот именно эта история сильно ранит патриотическую душу, и, по большому счету, это исторически неверный факт.
Я хочу пояснить и внести ясность. Во-первых, для того, чтобы сделать определенные выводы и заключения по данному фильму, необходимо провести исследование и экспертизу сценария этого фильма. Ведь режиссер говорит, что чего вы паникуете, фильм еще не вышел в эфир. Конечно, он не вышел, премьеры не было, но реклама идет, все идет. Но ведь сценарий утвержденный есть? Есть. Поэтому прокуратура Российской Федерации запросит сценарий этого фильма.
Запросит, да? То есть все-таки идет, машина завертелась, да?
Конечно. Угу. Депутатский запрос, это же ведь не просто так. Потом я еще хотела пояснить, вот две секундочки добавлю, по поводу этого сценария. Главные роли, вы как уже сказали, государь Николай II и государыня Александра Федоровна, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей, все указанные люди, они Русской Православной Церковью канонизированы, они святые. Поэтому для того, чтобы провести экспертизу исследования, необходимо пригласить профессиональных историков, необходимо пригласить специалистов из Русской Православной Церкви, богословов, и пусть они уже делают заключение, соответствует ли тот сценарий для святых, и кто играет роль государя, кто он в прошлом, какие роли, с кем его будут ассоциировать люди. Понимаете, если это человек, актер, который играл сугубо очень серьезные, профессиональные какие-то там сложные роли в кинофильмах, в документальных фильмах, там, в художественных, в различных. Это один вопрос. А если это актер, который где-то, извините, чего-то снимался в каких-то...
По-вашему, тут тоже дело прокуратуры, да? То есть они должны с этим разбираться.
Прокуратура не должна разбираться, прокуратура должна организовать проверку.
Наталья Владимировна, опять же, возвращаюсь в Государственной Думе, вы так и не ответили на вопрос, а вам помогают ли депутаты вот в работе? Сложно ли вам трудиться в парламенте? И что легче, депутатский пиджак или прокурорский китель?
Для меня, конечно же, прокурорский китель. Я 13 с половиной лет в прокуратуре, поэтому понимаю, как надо работать и что от меня вообще ждут люди и вообще моя работа, что предполагает служба. Депутаты и коллеги, я им очень благодарна. Многие коллеги, депутаты мне помогают, подсказывают, поддерживают. Мы, конечно же, проводим очень много времени и пленарные заседания, и обсуждаем вопросы актуальные. Поэтому все работает.
Я здесь в роли злого следователя, я поэтому скажу, что многие депутаты вас не одобряют, и на самом деле коммунисты сильно обиделись на вас за то, что вы сравнили все-таки Ленина, там, Сталина с Гитлером.
Сталина я не упоминала, Ленина, не надо. Гитлера, да. А то мне сейчас еще и Сталина припишут.
Не-не-не.
Не надо.
Продолжим в следующем блоке.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем эфир. С вами Роман Голованов и Владимир Варсобин. У нас в гостях Наталья Владимировна Поклонская, депутат Государственной Думы. Я напоминаю, что мы принимаем звонки от наших слушателей 8 800 200 ровно 9702. Также зачитываем WhatsApp-сообщения, которые приходят на номер 8 967 200 ровно 9702. Наталья Владимировна, а как вы в Москве обустроились? Где сейчас живете? Квартиру снимаете или же депутатскую получили?
Нет, я квартиру сейчас снимаю, депутатскую пока не получила, но в ближайшее время получу, потому что я уже знаю, что в каком доме, где, на каком этаже, какой номер квартиры уже нам озвучили. Но пока вселиться мы не можем, потому что технические вопросы. Технические вопросы разрешат, и я думаю, надеюсь, дай бог, чтобы к Новому году мы все-таки переехали.
Уже знаете, кто будут ваши соседи?
Нет.
А как вы относитесь к критике в свой адрес?
Спокойно.
А как вы думаете, Москва не сломает вас через колено? Вот многие ожидания людей, которые приезжают сюда, рушатся. Встречаются циничные молодые люди, например, те же самые мажоры. Здесь чиновники со своими взглядами определенными. Вот как вы, не боитесь столицы?
Циничные молодые люди встречаются не только в столице, и в глубокой деревне можно встретить кого угодно. Поэтому, ну, столица, конечно же, здесь масса людей, и нельзя бояться, что там сломают принципы. руки, как возможно сломать? Уже, наверное, нельзя, потому что эти принципы полностью...
Они пытаются? Где-то есть движения, что вас немножко скорректируют. Говорят, вот здесь вот лучше так не говорить, вот здесь лучше так не делать. В Госдуме это такая практика достаточно распространенная. Есть у вас какое-то небольшое давление? Пусть небольшое.
Давлений никаких нет. Мы с коллегами сидим, вот с моими помощниками, и только обсуждаем там. Где-то что-то я не так сказала, мы сидим, обсуждаем. Так, тут лучше было бы вот так вот сделать.
Все-таки вы делаете выводы из своих этих...
Конечно, делаю. И из критики делаю выводы. Поэтому даже та критика, которая где-то необоснована, считаю, что необоснована, где-то обоснована, я благодарна и той, и другой критике, потому что немного нужно себя приземлять. Потому что если никто не будет критиковать, либо всем нравишься, либо все получается, тут можно взлететь, далеко улететь. Надо...
За спектакль «Горе от ума» не пошли? Вам предлагали.
Понимаете, с удовольствием. И хочу. Даже ребенку обещала, говорю, купим красивое платье и пойдем в театр. Но пока не получается. Я же говорю, 700 жалоб. Пока не разберем, никуда не пойдем.
А вы говорите, вам пишут с Украины. Многие писем приходят. О чем? О чем просят?
Ой, просят о разном. Украина, граждане Украины, которые переехали в Россию, не могут получить гражданство. Вот очень много таких обращений. Очень просят, чтобы помочь получить.
Вот нам в WhatsApp жалуются, что в Крыму граждане СНГ вообще не могут получить гражданство. Это вот вы про это говорите, да?
Да, не только в Крыму, практически со всех субъектов Российской Федерации, с Москвы тоже пишут такие обращения аналогичные. А интересное обращение из Украины, вот даже киевлян, получала в той части, что Наталья Владимировна, помогите что-то сделать у нас в Украине, чтобы сменить руководство, даже...
А вы можете помочь?
Вот дело в том, что я не знаю,
как... Может быть, есть какие-то тайные ходы?
Как в этом людям помочь? Но люди уже сигнализируют, люди пишут и таким образом подают сигналы. Почему не видят и не замечают этого вот...
А вы сами в розыске или нет? То есть международный розыск подан в Украине или нет?
Ну вот, сейчас все секреты расскажу.
Давайте, мы для этого вас... Собрались для этого?
Нет, я, насколько понимаю, в розыске нахожусь в Украине. Но при этом, зная все мои адреса, потому что личное дело, естественно, на старшего прокурора управления Генеральной прокуратуры Украины Поклонскую Наталью Владимировну, прекрасно имеют в Киеве, в Генеральной прокуратуре все адреса есть, ни одной повестки, ни одного уведомления, ни одного постановления о предъявлении обвинения, ничего мне не поступает. Это только
однако,
вот пиар-акция.
Однако
какая-то.
Покушения, как я понимаю, были, что раз пришлось с охраной ходить? А как вот писали, как звонили слушатели, что охрана потребовалась.
Охранят от СБУ?
Да, от кого спасались охраной?
Ну, охрана, я ни от кого не спасалась. Это сугубо меры безопасности. Вот и все.
А я напоминаю, что наши слушатели также могут задать свои вопросы по номеру 8 800 200 ровно 9702. У нас на связи Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер. Я вот хотел задать вопрос депутату Поклонской. Вот я сам город Солнечногорск, Московская область проживаю. У меня, значит, такой вопрос. Что думает Наталья Владимировна по поводу Евровидения? И второй вопрос. Так сказать, ходят слухи, что нам нужно партию Родина возглавить. Вот если можно ответить на этот два вопроса. Все, спасибо большое, Наталья
Владимировна. Спасибо большое, Дмитрий. Так спасибо, что про Евровидение Дмитрий. Думаете? Я так понимаю, нужно ли оно нам здесь, в России? Раз пошла такая история, что Евровидение могут перенести из Украины сюда к нам в Россию из-за того, что нет денег.
Ой, ну вообще вот результаты Евровидения, они очевидны. Люди проголосовали и все поддержали нашего кандидата, нашего Сергея Лазарева. Он был на самом деле лучшим. То, что произошло потом, все это переиграли, все это политика. Очень жаль, что в творчестве... Вот она, свобода творчества-то. Видите как? Поэтому...
То есть это было политическое решение, да?
Ну, я не знаю, какое решение. Даже господин, который находится у нас в розыске, Джемилев, приехал поддерживать эту Джамалу. Кстати говоря, у нее такой особнячок очень непростой, мягко скажем, в Крыму. Поэтому... А песня плачущая такая. На самом деле там плакать можно только от счастья. Вот, что у нее есть и у ее родителей в Крыму.
Про депортацию, да, от счастья, вы считаете, она
может
плакать?
Нет, да? Не про депортацию.
Ну, песня-то там вроде все-таки о депортации.
Я имею в виду то, как сейчас, в современных условиях она проживает и проживала в Крыму. В Крыму никто не угнетал. Поэтому рассказывать, что там угнетение сплошное идет, ничего подобного.
Просто песня идет все-таки историческая, имеется
в виду. Песня историческая, да. Это историческая песня. Все понятно, депортация, здесь вопросов нет. Это, конечно, трагедия большая. И не только для крымско-татарского народа. Депортация – это трагедия для многих народов. Поэтому тут смешивать не нужно, я этого не делаю. Но при всем этом, по поводу Евровидения. В Украине, я так понимаю, они все-таки приняли решение проводить, поэтому пусть занимаются, пусть проводят это их мероприятие. Ну, я считаю, что будет так, как примет решение руководство России. Проводить ли в России Евровидение или нет. Поэтому, ну, не мой вопрос, не могу комментировать. А-а-а. Что касается второй части...
Партия Родина, я так
понимаю. Да, партия Родина.
Ну, так я об этом ничего не знала, поэтому, естественно, никуда не собираюсь уходить. Я кандидат от политической партии «Единая Россия», членом партии не являюсь, поскольку являюсь прокурором.
Наталья Владимировна, вы производите впечатление очень романтической девушки, но при этом занимаете все-таки вот такие должности, как прокурор, депутат, причем комиссия тоже такая близкая к прокуратуре. А вот это романтическое мнение о вас, оно ошибочно?
Ну, в конце концов, я же девушка, я же не могу быть такой какой-то. Пусть я буду и романтической, но и выполнять свою работу, самое главное, достойно. А романтический мой образ... Ну, я же девушка, а не какой-то монстр, извините.
А вот также нам пишет слушатель. В российском парламенте есть очень жесткие женщины, продвигающие весьма непопулярные в народе идеи. Вот Яровая, Мизулина. А вы не боитесь получить тоже такую репутацию по человеку, продвигающего непопулярные идеи? Есть ли вообще к такому предпосылке, как думаете?
Я вообще не боюсь получить какую-либо репутацию, потому что... Если бы я об этом думала, я бы думала только о том, как я выгляжу со стороны, какую репутацию я здесь получу. Я просто делаю свою работу. А какую репутацию я получу? Пусть люди сами мне делают для себя выводы и оценивают мою работу. Мне очень важно получать от своей работы положительные результаты в виде того, что вот сейчас, когда уже начинаю помогать реально людям, мне поступают телефонные звонки моим помощникам. На приемную звонят, и обычные люди, обычная бабушка, дедушка, там, мужчины, женщины, они звонят моим помощникам и говорят: передайте, пожалуйста, Наталье Владимировне спасибо.
А почему депутаты так быстро портятся? Кто-то они избираются, они все прекрасные и душевные. А вот у нас репутация у депутатов достаточно низкая. Да? Поэтому почему у парламента все-таки плохая репутация в стране?
Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Почему у парламента плохая репутация? Во-первых, парламент – это депутаты седьмого созыва. Поэтому пока репутация…
Надо наработать ее еще.
…данного созыва, да, пока она только нарабатывается. А какой она будет, эта репутация, зависит от нашей работы. Мы будем стараться делать так, чтобы репутация была и стала положительной. И депутат для людей действительно стал, ну, каким-то, может быть, даже последней инстанцией для того, чтобы… ему помогли.
Наталья Владимировна, спасибо большое за разговор. У нас была Наталья Поклонская в гостях, депутат Государственной Думы. Для вас работали Роман Голованов и Владимир Варсобин. Всего доброго. До свидания.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.